Классная девчонка. Снова, как год назад, Ластик ехал в южном направлении. Но до чего же изменился способ его передвижения? Ныне он не трясся в собачьем ящике, а покачивался на мягких подушках просторной царской кареты. Вокруг сверкал золотыми латами почетный эскорт из конных рейтеров с опущенными забралами на шлемах, с многоцветными штандартами в руках. А сзади на рысях поспевали 1500 дворян московских, разодетых в пух и прах. Грандиозная процессия прогрохотала через Москву-реку по специально выстроенному мосту неслыханной конструкции. Он держался не на опорах, а на одних канатах. Самоличное изобретение его величества. И с необычной для церемониального посольства скоростью понеслась по широкому шляху. Зная, с каким нетерпением государь ждет свою невесту, князь Солянский велел гнать во весь опор. Мчали без остановки. И в тот же день перед закатом сошлись с поездом сандомирского воеводы Мнишка, еще более многолюдным, но куда менее роскошным. Сам топан Мнишек ехал на прекрасном аргамаке в сверкающей упряжи. Конь из государевых конюшен, сбруя тоже. Белоснежная карета его дочери тоже была чудо как хороша. Опять-таки дар с государева колымажного двора. Но свита выглядела довольно потрепанно. А сзади и вовсе валила оборванная, шумная толпа нищей шляхты, отправившейся в Москву за весельем и богатством. Обе колонны остановились на лугу в 200 шагах одна от другой. Туда-сюда засновали гонцы, обуславливая детали церемониала. Ластик сидел в своей карете, как истукан. Блюл перед поляками государеву честь. Дело было нелегкое. Посидите-ка ясным майским днем в шубе и меховой шапке. Без кондиционера, без вентилятора. Даже дверцу кареты не приоткроешь. Неподобно. Воевода долго ломался, не желал встречаться с принцем Солянским, пока ему не пожалуют парчевой шубы. Мол, пообносился в дороге. Стыдно царскому тестю в таком виде показаться перед московскими дворянами. Ладно, послали ему и шубу, и сундук с червонцами. Тогда переговоры пошли быстрее. Московские слуги ставили посередине луга два шатра. Малый серебряный для пана Мнишка и великий золотой для пани Марины. Солнце совсем уже сползло к горизонту, когда один из рейтеров, охранявших карету, с поклоном открыл дверцу и спустил ступеньку. Ластик важно ступил на траву, поддерживаемый с двух сторон. До шатров было рукой подать, но идти пешком великому послу невместно. Князь Ангелу подвели с мирного коня, накрытого алой попоной. Рейтеры почтительно взяли государева брата под локотки, усадили в седло. «Эй ты!» — щелкнул Ластик, одного из них по забралу. «Веди!» Тот низко поклонился, взял коня под уздцы. С другой стороны семенил толмач. Сзади шествовала свита из лучших дворян. Помня, что на него сейчас смотрят тысячи глаз, Ластик повыше задирал подбородок и пялился в пространство. Именно так подобало вести себя представителю великого государя. У входа в серебряный шатер его поджидал Мнишек. Невысокий, пузатенький, с холеной бородкой и закрученными усами. Приложив руку к груди, воевода слегка поклонился и заговорил сладчайшим голосом. «Сначала, пожалуй, ко мне, светлейший принц», — перевел толмач. «Я желаю обсудить с тобой кое-какие неожиданно возникшие обстоятельства». «Снова вымогать будет», — догадался Ластик. И важно обронил, воззрившись на поляка с высоты седла. «Желать здесь может один лишь государь Дмитрий Иванович». «Долг всех прочих — повиноваться его воле. Мне приказано перво-наперво передать поклон благородной госпоже Марине, твоей дочери, с глазу на глаз». Воевода заморгал, глядя на расфуфыренного мальчишку, державшегося столь надменно. Перечить не осмелился. «Как твоей милости будет угодно», — сконфуженно пролепетал он. «Воля монарха свята, я обожду». Рейтер потянул коня за узду. Двинулись дальше. Из второго шатра навстречу послу никто не вышел. Лишь по обе стороны от входа застыли присевшие в реверансе дамы, фрейлины Марины Мнишек. В Москве этаких женщин Ластик не видывал, непривычно тощие, с непокрытыми головами, а удивительнее всего было смотреть на голые плечи и шеи. Спохватившись, что роняет престиж государя, Ластик отвел глаза от дамских декольте и грозно воскликнул. «Где ковер? Не может нога царского посла касаться голой земли!» Толмач перевел. Откуда-то понабежали паны, загалдели по-своему, но ковра у поляков не было. «Не ступлю на траву», — объявил князь Солянский. «Не стерплю такого поношения. Ну-ка, ты!» Снова шлепнул он рейтера по шлему. «Бери меня на руки и неси в шатер, при дочери государевой невесты. А ты тут жди!» — прикрикнул насунувшегося следом толмача. «Понадобишься, позову!» Солдат осторожно вынул из седла сердитого посла и на вытянутых руках торжественно внес в шатер, разделенный бархатной портьерой надвое. В той половине, куда попал ластик, не было ни души. Земля застлана медвежьими шкурами, из обстановки — костяной стол на гнутых ножках и два резных стула. «Сейчас я ее увижу», — с волнением думал ластик. «Наверное, это Марина и в самом деле какая-нибудь совершенно необыкновенная, раз Юрка так ее любит». Занавес колыхнулся, словно под напором сильного ветра, и к послу вышла будущая царица. С ней был еще какой-то человек, но на него ластик даже не взглянул. Его сейчас интересовала только Марина. Первое впечатление было такое. Она выглядит взрослее своих 18 лет. Взгляд прямой, гордый, совсем не девичий. Губы тонкие, будто поджатые. Не похоже, чтобы эта девушка часто улыбалась. В принципе, ничего, но не такая сногсшибательная красавица, как расписывал Юрка. В какой-то книжке было написано, что настоящая красавица всегда прекраснее своего наряда, как бы он ни был хорош. А у Марины внешность, пожалуй, уступала великолепию платья, слишком густо обшитого драгоценными каменьями. Они так и сверкали и переливались, что лицо оказалось словно бы в тени. Ластик поклонился царской невесте. Та едва кивнула и заговорила первой, что вообще-то было нарушением этикета, поскольку князь Солянский представлял здесь особу государя. «Я слышала, что названный брат Дмитрия очень юн, но ты оказался вовсе дитя?» Что Марина успела выучиться по-русски, было известно из писем. Но ластик не ожидал услышать такую чистую речь, почти без акцента. Удивился и обиделся. Во-первых, сама она дитя. И во-вторых, чего это она такая надутая? Помня, как поставил на место ее папашу, ластик со всей солидностью объявил. «Государь велел мне сказать твоей милости нечто с глазу на глаз». И демонстративно покосился на спутника Марины, судя по кургузому наряду, из немцев. Но у дочки характер оказался потверже, чем у отца. «Это мой астролог, пан барон Эдвард Келли. У меня нет от него секретов», — холодно молвила она. «Говори». Пришлось рассмотреть астролога получше. Он был не молод, не велик ростом, неприметен лицом и состоял сплошь из геометрических фигур. Квадратное туловище, ноги как два массивных цилиндра, шар бритой головы, сверху покрытый черным кругом берета. Да и физиономия у барона тоже была вполне геометрическая. Эллипс с пририсованным к низу треугольником каштановой бородки, а по бокам две симметричные дуги усов. Одет Эдвард Келли был в несуразно короткую куртку, кажется, она называлась камзол, смешные шорты с пуфами и обтягивающие чулки розового цвета. По московским понятиям — скоморох, шут гороховый. Интереснее всего ластику показалась странная конструкция, прикрепленная к колбу астролога. Обруч, а на нем пузатая трубочка с увеличительным стеклом. Зачем она барону? Не звезды же разглядывать. Подождав, пока царский посол его рассмотрит, Келли поклонился и спросил на таком же правильном русском языке, как его госпожа, только звуки произносил на английский лад. «Благоугодный принц, могу ли я спросить, где вы достали такой прекрасный диамант?» Пухлый палец деликатно показал на райское яблоко, висевшее на груди князь ангела. «Не время о пустом болтать», — отбрил англичанина ластик и отвернулся. «Госпожа, у меня к тебе слово государево. Повторяю еще раз», — с нажимом произнес он, — «оно предназначено лишь для твоих ушей». Марина топнула ногой, ее глаза сверкнули. «Не забывайся, князь, ты говоришь со своей будущей царицей. У меня нет тайн от барона Келли. А хочешь, чтобы нас не слышали чужие, вели выйти своему рейтеру. Или ты боишься остаться со мной без охраны?» Ластик в замешательстве оглянулся на солдата. Из-под забрала донесся веселый смех, и рука в перчатке расстегнула застежки шлема.
«Дмитрий! Мой Дмитрий!» —
пронзительно вскричала Марина. И лицо ее преобразилось. Сухие губы раздвинулись в улыбке, обнажив ровные белоснежные зубы. Большую редкость в эпоху, когда о зубной пасти и слыхом не слыхивали. Глаза будто распахнулись, наполнились светом.
«Мой милый!»
тихо проговорила ясновельможная пани.
«Наконец-то!»
Царь стоял на месте, смотрел на нее, не отрываясь, и, кажется, не мог пошевелиться. Тогда она сама шагнула ему навстречу, обняла своими тонкими белыми руками и стала целовать в щеки, в лоб, в губы. И первым же прикосновением будто исцелила его от паралича.
«Марина!»
— задохнулся государь, крепко прижал ее к себе. Тут Ластик застеснялся, отошел в сторону, отвернулся. Чудеса, да и только. Вот что любовь с людьми делает. Меняет прямо до неузнаваемости. Кто бы мог подумать, что эта самая Марина, столь мало ему понравившаяся, может так улыбаться, говорить таким голосом. Оказывается, она в самом деле редкостная, просто невероятная красавица. Не соврал Юрка. Наверное, она всегда такая, когда с ним. Неудивительно, что Юрка голову потерял. Сколько ни отговаривал его Ластик от безумной затеи нарядиться рейтером, все было впустую. И слушать не стал. В Кремле прикрытие обеспечивал Басманов. Было объявлено, что государь и его первый воевода заперлись в царских покоях, чтобы обсудить план будущего похода. Даже слугам входить в кабинет запрещалось. На самом деле Басманов сидел там один-одинешенек, если не считать жареного поросенка и бочонка романии. А православный государь, презрев риск неслыханного скандала, поскакал на свидание с прекрасной полячкой. «Неправильно это. Безответственно и очень глупо», — думал Ластик, разглядывая пол шатра. «Но зато как красиво». Кто-то слегка дернул его за рукав.
«Благородный принц», — зашептал астролог со своим квакающим акцентом. «Прости, что не представился твоей светлости как следует. Русские люди, у кого я учился русскому языку, звали меня Едварием Патрикеевичем Ельиным. Так им было проще».
«Почему Патрикеевичем?» Тоже шепотом спросил Ластик, покосившись на влюбленных. «Все целуются».
«Имя моего отца было Патрик».
«Ты хорошо научился нашему языку», — рассеянно сказал Ластик, не в силах отвести взгляд от Юрки и Марины. «Это значит, и есть настоящая любовь, про которую снимают кино и пишут романы?»
«Трудно учить лишь первый, второй и третий иностранные языки», — ответил англичанин. «Начиная с четвертого, они даются все легче и легче. Мне все равно, на каком языке объясняться. Я изучил все наречия, какие могут понадобиться ученому и путешественнику. 19 живых языков и 4 древних».
Эти слова напомнили Ластику профессора Ван Дорна. Тот тоже говорил, что владеет всеми языками, которые имеют для него значение. Он перевел взгляд на астролога и увидел, что Едвари Кельин смотрит вовсе не в лицо собеседнику, а на его грудь.
«Не позволит ли мне твоя светлость получше рассмотреть этот превосходный алмаз?» — попросил барон.
И, не дожидаясь разрешения, двумя пальцами приподнял камень, опустил со лба лупу, замер. Очень это Ластику не понравилось. Он хотел высвободиться, но англичанин умоляюще прошептал.
«Одно мгновение, всего одно мгновение, мой славный принц!» — и застонал. «Ах, какая божественная рефракция! Совершенно идеальная! Неужели это он? О, силы небесные, о, великий Мурифрай!»
Ластик вздрогнул, но Келли и сам весь дрожал. Слова лились из него все быстрее, все лихорадочней. Кажется, астрологу и вправду было все равно, на каком наречии изъясняться.
«Последний раз его видели в Париже накануне Варфоломеевской ночи. Дошли ли до вашей страны вести об этом ужасном злодеянии, когда католики коварно набросились на гугенотов и зарезали несколько тысяч человек? Ювелир Лекрузье, которому рыцарь де Толиньи передал сей алмаз для огранки, был гугенотом. Когда к нему ворвались убийцы, Лекрузье швырнул камень в сену. Но этот алмаз надолго не исчезает. Скажи мне, о, принц московский, как к тебе попало райское яблоко?»